Известно, что хрональное излучение работающего мозга является переносчиком информации в телепатии. Активные энергетические процессы, происходящие в мозгу человека, порождают вокруг мозга сложную информационно-энергетическую оболочку – ауру. По существу, аура – это находящаяся в постоянном движении объемная голографическая картина со множеством интерференционных минимумов и максимумов. Каждому состоянию мозга, каждой мысли или образу соответствует своя, непохожая картина распределения этих волн, мерцающих в такт с мыслями человека. В точках максимума ауры возникают силы, которые могут влиять на вещество, меняя его структуру. С помощью теории хронального излучения можно объяснить такой феномен, как психометрия. Как уже говорилось, интерференционная картина возникает при просвечивании предметов хрональным излучением. При наложении этого поля на хрональное поле работающего мозга происходит их взаимодействие, взаимовлияние, результатом которого и становится изменение структуры вещества, несущее память о таком взаимодействии через века. Конечно, информация такого рода не является вечной, но может сохраняться очень долго. С течением времени на нее накладывается новая информация, стирающая прежнюю. Долговечность информации зависит главным образом от интенсивности процесса, вызвавшего изменения в веществе. Кроме того, большое значение имеет состояние вещества в момент запечатления. Наиболее выраженно этот эффект должен проявляться в тех случаях, когда вещество, носитель информации в момент запечатления, находится в переходной фазе. Известны примеры, когда картина производит на зрителя необыкновенно сильное душевное впечатление, особенно когда экспонируется при освещении, близком к тому, при котором писался. Это результат совпадения нескольких факторов – душевного состояния художника и зрителя, резонанс чувств, выраженный в совпадении частотных характеристик мозга людей, разделенных веками, но находящихся в одинаковом состоянии духа, и совпадение условий естественной и искусственной подсветки, когда аура зрителя накладывается на те же зоны голографического изображения предметов, в которых запечатлена аура художника в момент написания картины. Этим же можно объяснить и способность некоторых людей, трогая руками предмет, считывать с него информацию о его владельце. И, наконец, не исключено, что если теория Вейника подтвердится, хрональное излучение найдет себе практическое применение. Можно создать хрональный прожектор, рассекающий любые преграды, и тогда по хрональному лучу можно передавать информацию и многое другое. Память о будущем. Воспоминания о времени подчиняются своим законам. О давно минувшем, но ярко вспыхнувшем, нередко говорят, это было точно вчера. А недавние, тусклые, уходят в нашем сознании в далекое прошлое. Существует понятие «биологические часы». Они ведут счет внутреннего времени человека, устроены причудливо. Их работа зависит от живости, яркости следов, оставленных в памяти. Чем ярче след, тем ближе по времени он нам кажется, и наоборот. Попробуем разобраться в странном словосочетании «память о будущем». Зададим вопрос, какими путями может идти мысль в поисках реальных основ этого своеобразного рода памяти? Ведь вспомнить о чем-то можно лишь при условии, что это когда-либо происходило. Существует даже предположение, что память способна хранить следы не только личного, но и родового опыта. Люди, верящие в существование перевоплощений, склонны думать, что человек в определенных состояниях, измененных состояниях сознания, может вспомнить свои далекие «я». Но будущее. Можно ли вспомнить будущее? Рассмотрим такой случай. Человек в возрасте 35 лет с помощью гипноза или каких-то иных способов как бы повернул время вспять и очутился в своем прошлом, когда ему было 15 лет. Тогда, 20-летний промежуток времени окажется для него как бы прошлым будущим, прошлым при отсчете в 35 лет и будущим при точке отсчета в 15 лет. Как же при этом будут строиться воспоминания будущего? Известно, что при обычных воспоминаниях память человека с неодинаковой отчетливостью воспримет события прошлого. Иной раз мы силимся припомнить важный эпизод и не можем, а порой страницы прошлого непрошенными встают перед нами. Это свойство памяти зависит от многих и многих условий, в частности, в сновидениях и других измененных состояниях сознания многое ярче вспоминается, чем наяву. В рассмотренном случае происходит своеобразное перенесение этого свойства памяти на другую проекцию. При этом привычный ретроспективный, то есть отраженный назад способ воспоминаний, заменяется новым способом в жизни, как будто не встречающимся. Условно его можно назвать отраженным вперед. Характерно, что чем полнее и глубже удается воплотиться какой-то отдельный период своего прошлого, тем прочнее предается забвению все, что за ним последовало. В рассмотренном случае все, что было связано с жизнью от 15 до 35 лет, как бы становится туманным будущим, а прошлое 20-летней давности, то есть 15-летний возраст, становится ярким, настоящим. Достаточно было сместить точку отсчета, как границы прошлого, настоящего и будущего потеряли прежнюю устойчивость. Произошло странное перемещение. Возможно ли это? А почему бы и нет? В самом деле, опыт естествознания показывает, что причины и следствия отличаются друг от друга. Они разделяются пространством и временем. Время же обладает абсолютным свойством, направленностью из прошлого в будущее. Но теоретически, а может быть и реально, возможен мир и с противоположным течением времени. Этот мир равносилен нашему миру, миру, отраженному в зеркале. Человек, возвратившийся в свои 15 лет, начинает не просто видеть, но и вспоминать будущее, состоящее из почти забытых эпизодов своей жизни. С 15 до 35 лет человек как бы предугадывает свое будущее. А теперь представим себе, что 35-летнего человека с помощью гипноза погрузили в возраст 50 лет. Что он увидит? Врач-гипнотизер Богомыслов провел серию таких опытов. В одном из них он погрузил юношу-студента в гипноз и перенес его в будущее. И испытуемый стал отвечать на вопросы из будущего. События, которые ни для кого еще не произошли, для него были уже в минувшем, и он говорил о них в прошедшем времени. В частности, юноша говорил, что живет он в Калининграде, хотя сейчас он в Москве, что имеет двоих детей и назвал их имена и даты рождения, хотя сейчас не женат. Достоверность этой информации из будущего можно проверить только в том году, куда он был перенесен. Остается ждать. А вот попытки объяснить этот феномен предприняты уже сегодня. Согласно новой теории волновых процессов, время является принадлежностью волновой формы энергии. При определенного рода взаимодействиях двух энергетических потоков образуется сложная композиция, обладающая асимметрией и формирующая два встречных потока времени, один из которых, более интенсивный, воспринимается веществом как направление из прошлого в будущее. В различных пространственных эшелонах время, как показали исследования, ведет себя по-разному. На уровне микромира более интенсивный поток времени направлен в одну сторону, в промежуточной субстанции, в нашем мире, в другую. Подтверждением тому служат характеристики явлений микромира, невозможность практического получения кварков. Под воздействием ряда внешних факторов интенсивность встречных энергетических потоков может уравняться, и тогда вещественные тела оказываются вне времени, Это, в частности, произошло с экипажем и пассажирами авиалайнера, исчезнувшего при посадке с экранов локаторов на 10 минут, причем часы у всех присутствующих на борту лайнера отставали ровно на 10 минут. Как цельное явление, природа нейтральна во времени. Будущее нашего пространственно-временного континуума — это прошлое микромира. И наоборот, частичка микромира формирует наш мир. Человек же, в свою очередь, по-своему влияет на их структуры, обмениваясь при этом потоками энергии, одним из компонентов которой является информационное поле. Такое устройство Вселенной позволяет сделать следующий парадоксальный вывод. Если на Земле существует хотя бы один человек, способный заглянуть в будущее, значит, будущее предопределено. Наряду с памятью прошлого, ячейки, которые доступны контролю индивидуума, человеческий мозг содержит аналогичные ячейки памяти будущего, запечатлевшие информацию более слабых энергетических потоков, поступающих из глубин микромира и сокрытых от нашего сознания весьма плотным барьером. К примеру, 75% опрошенных показали, что, приезжая в чужой город, они узнавали местность. Известны случаи, когда человек начинал наблюдать себя в непривычной обстановке, а через некоторое время это видение повторялось в реальной жизни. Механизм заполнения ячеек памяти прошлого можно представить и в следующем виде. Информационные волны, несущие сведения об окружающем нас мире, накладываясь на соответствующие излучения, поступающие из памяти будущего, зрительно формируют то, что называется действительностью. Специалист в области психологии Лебедев считает, например, что восприятие является результатом не зеркального, фотографического отражения, а взаимодействия. Информация, поступающая в мозг от органов чувств, сопоставляется с информацией, хранящейся в памяти. Психологи говорят, что человек смотрит на мир не глазами, а мозгом с помощью глаз. Таким образом, два потока энергии, объединившись в один, формируют представление человека об окружающем мире. При этом более родным и поэтому более интенсивным является информационный поток памяти будущего. Информацию можно извлекать как из сознания человека, так и непосредственно из пространства. Первый процесс доступен каждому. Так, если сесть в определенную позу и сконцентрировать внимание на точке посредине лба, через 2-3 года упражнений можно обнаружить у себя интересные свойства, способность читать мысли другого человека. На этом свойстве, в частности, основаны некоторые виды восточных единоборств. Перед началом схватки борец совершает серию определенных движений и вводит себя в такое состояние, когда он способен снимать информацию с сознания противника. Мысль поразить противника в какое-либо место только родилась, а блок защиты уже поставлен. Более высокая степень развития интеллекта позволяет даже управлять сознанием противника или заставлять человека терять его. Информацию можно стереть. Целитель Рудско говорит о своем методе. Чтобы вылечить человека, я возвращаю его в тот период времени, когда была получена травма или появилось заболевание, и вношу свои коррективы. Природа вложила в человеческий мозг несколько программ, предоставив ему выбирать тот или иной жизненный путь. Управление временем. Поскольку время — это реальная, индивидуальная характеристика любого живого и неживого тела, то не исключено, что оно должно поддаваться управлению. И в самом деле оказалось, что организм человека является собой удивительнейшее создание природы. Он может сам управлять временем. Эта особенность проявляется в измененных состояниях сознания, в частности, в состоянии сна. Как известно каждому из личного опыта, сновидение характеризуется резким изменением временного масштаба. Время кратковременного, мгновенного сна человек нередко ощущает как длительно протекающее, переживая в краткие мгновения сна гигантские интервалы времени. И интересен тот обычный для сновидения факт, писал известный исследователь в области психологии и парапсихологии Васильев, что богатые содержанием сновидения, кажущиеся спящему весьма продолжительными, на самом деле протекают очень быстро, всего несколько секунд. Представления о времени и пространстве во сне резко нарушены. Описан, например, такой случай. Один известный драматург, явившись на представление своей пьесы, заснул от усталости и нездоровья. Во сне он видел всю свою пьесу от начала до конца, следил за развитием действия и за тем, как принимают его произведение публика. Наконец, занавес опускается под оглушительные аплодисменты. Драматург просыпается и, к своему удивлению, слышит, что на сцене произносятся еще только первые реплики первой сцены. Все перипетии пьесы, прошедшие перед его глазами во время сна, заняли таким образом всего несколько секунд. Вот еще целый ряд примеров и наблюдений. Про Магомета с удивлением сообщают, что он заснул, видя первые колебания падающего сосуда. Во сне он прошел с подробным осмотром все 7 отделений рая и, проснувшись по возвращению на землю, успел еще помешать падению вазы. Жизнь во сне имеет гораздо более скорое течение, чем наяву. Грок. Сновидение как предмет научного анализа. Киев, 1878 год, страница 30. В книге доктора Симона «Мир грез», Санкт-Петербург, 1890 год, описывается сон некоего Мора, который за несколько мгновений, протекших между падением на его шею фрагмента спинки кровати и последовавшим вслед за этим пробуждением, увидел во сне события из эпохи террора, присутствовал при сценах убийств, предстал перед революционным трибуналом, был судим, приговорен к смерти и казнен на эшафоте при громадном стечении народа, и все это за несколько секунд. Ярким примером трансформации времени во сне является сон маркиза де Лавалетта, приснившийся ему, когда во время французской революции он находился в тюрьме. Его сон продолжался несколько мгновений, когда пробила полночь и сменялся караул у его двери. Я был на улице Сент-Оноре, было темно, и улицы были пустынны, по вечерам стал слышен неразборчивый приглушенный шум. Вдруг отряд всадников появился в конце улицы, ужасные существа, несущие факелы. 5 часов мчались они передо мною полным галопом. После них последовало огромное число пушечных лафетов, нагруженных мертвыми телами. Уитроу. Естественная философия времени. Москва, 1964 год, страница 96. Но оказывается, не только во время сна, но и в бодрственном состоянии, в критической ситуации, может происходить трансформация времени. Васильев писал о том, что и в бодрственном состоянии представления и воспоминания могут иногда происходить с необыкновенной, сверхнормальной скоростью, свидетельствует показания людей, перенесших миг смертельной опасности. В такой миг якобы вмещаются воспоминания чуть ли не всей прожитой жизни. Трансформация времени существует не только в плане ускорения, но и в плане замедления. В журнале «Техника молодежи», 1980 год, номер 3, страница 57, бывший офицер Филатов из города Балашова рассказывает об удивительных мгновениях, пережитых им во время Великой Отечественной войны. «Я четко видел и никогда не забуду», — пишет Филатов, — «как таял снег вокруг раскаленной болванки, как на стальной поверхности зазмеились огненные трещины, как, наконец, полыхнуло из них пламенем, как медленно начали отделяться и плавно подниматься осколки. Все это происходило бесшумно, словно в немом кино. И тут все обрело привычный ритм. Яростно взметнулся столб взрыва, будто доской ударило по ушам, и я потерял сознание». А вот еще несколько любопытных сообщений. По свидетельству агентства Синьхуа, в мире известно более 200 случаев ускорения времени. В Мюнхене, например, родился мальчик, который начал стареть в годовалом возрасте. а его сестра умерла в 9 лет старухой. В 1967 году в Канаде в состоянии полной дряхлости умер мальчик Рики Галланд. Заболевание характеризовалось быстрым развитием и старением всех систем и органов. Кожа его стала морщинистой и дряблой. Зубы и волосы выпали, кости стали ломкими. Весь жизненный цикл, соответствующий примерно 90 годам нормального развития, был спрессован у этого человека всего лишь в 11 лет. Объяснения этого удивительного феномена управления временем пока нет. На этот счет можно лишь рассуждать. Так, в ряде экспериментов было установлено, что темп психофизического времени связан с активностью мозга и может изменяться в специальных психофизических состояниях организма. Любопытные выводы вытекают из гипотезы Козырева. Оказывается, мозг живых существ может принимать волны плотности времени, а с ними информацию в виде мыслей, образов, картин. Вероятно, в том и кроется разгадка феномена телепатии и связи с космическим временем, если таковой, конечно, существует. Интересные выводы можно сделать из теории Вейника. Так, существует предположение, что нарушение хронального механизма регуляции живые организмы используют для общения, защиты, регулирования процессов жизнеобеспечения. И, наконец, управление временем, вероятно, как-то связано с асимметрией мозга и асимметрией пространства. Во всяком случае, доказательство физической роли направленности времени можно получить, если будет доказана неравноценность нашего мира и его зеркального отображения. Эта неравноценность доказана на примере микромира. С другой стороны, биология дает многочисленные доказательства асимметрии организмов. Эта биологическая асимметрия не может быть случайной. Скорее всего, при определенной асимметрии, соответствующей данному ходу времени, организм получает дополнительную жизнеспособность. И не исключено, что жизнь использует ход времени в качестве дополнительного источника энергии. Когда-то древние давали совет: надо добиваться того, чтобы время двигалось в нас при нашем участии, убыстрялось или замедлялось. К сожалению, рецепты, как добиться управления временем, до нас не дошли. И механизмы управления временем нам тоже неизвестны. Пока же примем во внимание следующее. Так как время и пространство взаимосвязаны, то, переходя в иную временную реальность, мы, быть может, неизбежно переходим в иное пространство. Не тут ли кроется разгадка тайны ясновидения? Пространство. Более сложно представление о пространстве. Оно имеет не только множество направлений. Мы приписываем ему еще разные формы, объемы и так далее. В природе пространство не имеет границ. Его такое же обилие, как и времени. Циолковский. Поставим вопрос так. Являются ли пространство и время в действительности такими, какими мы их воспринимаем? Или они иные? Но мы воспринимаем их именно таковыми в силу ограниченности наших умственных и физических способностей. В отношении пространства этот вопрос можно задать еще конкретнее. Является ли пространство, в котором мы живем, трехмерным, или оно четырехмерное, пятимерное, многомерное? В самом деле нельзя считать доказательством того, что четвертое пространственное измерение реально не существует, тот факт, что мы не можем его чувственно представить себе. Ведь мы наглядно также не в состоянии представить себе ни конечность, ни бесконечность реально воспринимаемого нами трехмерного пространства Вселенной. Не может ли материя быть устроена так, что, например, где-то в субатомных масштабах третье пространственное измерение отсутствует? Сила отталкивания и притяжения действует лишь в одной плоскости, а где-то в отдаленных областях Вселенной, наоборот, пространство имеет четыре измерения. Четвертое измерение. У испанского художника Сальвадора Дали есть картина «Распятие гиперкуба». На ней изображена плоская клетчатая поверхность, над которой парит трехмерный крест из 8 кубов, представляющих собой развертку гиперкуба. Сама же идея существования гиперструктур, чьи проекции на трехмерные измерения любят изображать не только художники, но и математики, и физики-теоретики, отнюдь не нова, и восходит еще к Платону. И хотя древнегреческий философ не имел, вероятно, ни малейшего представления о четвертой координате в геометрии, используемые им аналогии с пещерой, очевидно, подразумевают существование четвертого измерения. Более того, платоновский дуализм, когда все существующее делится на естественное и сверхъестественное, представляет собой просто не математический способ обращения к пространствам высшей размерности. Идея существования четвертого измерения нашла отклики у теологов. Согласно взглядам некоторых из них, мир, который мы видим, слышим, ощущаем, представляет собой трехмерную поверхность необъятного четырехмерного моря. Царство Божие лежит за пределами трехмерного мира в гиперпространстве. Но поскольку любая точка трехмерного пространства одновременно принадлежит и гиперпространству, то Бог находится рядом с каждым, видит каждую частицу нашего мира и может к ней прикоснуться, не появляясь извне в нашем пространстве. Способность же интуитивно ощущать и мысленно представлять себе этот совершенно иной мир высшей размерности в каждом веке дана лишь нескольким избранным пророкам. Остальные проникают в гиперпространство косвенным путем с помощью аналогий. Среди теологов было немало споров по вопросу о пространствах высшей размерности. Первым, кто приписал миру церкви четыре измерения, был философ-платоник XVII века Томас Мор. Следующим был Иммануил Кант. Он считал пространство и время некими субъективными линзами, сквозь которые человеку виден лишь тонкий слой абстрактной реальности. О четвертом измерении написано немало книг. Так, в 1888 году вышла книга Шофилда «Мир иной», а в 1893 году книга Артура Уинлика «Мир невидимого», имевшая под заголовок «Очерк о связи с вечностью пространства высшей размерности». О четвертом измерении писал Успенский. Любопытно, что большая часть его утверждений берет начало в идеях американского математика Чарльза Хинтона. В 1920 году английский парапсихолог Уотли Кэррингтон под псевдонимом Уотли Смит написал необычайную книгу «Теория механизма выживания». В ней он рассматривает ясновидение как способность видеть из какой-нибудь точки, принадлежащей пространству высшей размерности. По его мнению, тело человека является трехмерным сечением его же самого, но в четырехмерном пространстве. Человек, конечно, подчиняется всем законам трехмерного мира, и в то же время его жизненный опыт постоянно записывается, наподобие того, как копится информация, в той части его собственного «я», которая относится к четвертой координате. Когда тело человека перестает существовать в трехмерном пространстве, эта запись хранится до тех пор, пока не найдется новое тело, в котором он сможет пройти новый жизненный цикл в другом трехмерном объекте.